Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Часто, братья и сестры, сталкиваясь с безумием этого мира, мы начинаем роптать и требовать от Бога объяснений. Самое страшное безумие мира – это война. И поэтому действительно человека, попавшего в эту мясорубку, временами не выдерживают нервы даже у самого святого, самого сильного человека, и он начинает в душе вопиять: «Господи, за что, зачем? Неужели Ты не всемогущий? Неужели Ты не можешь это все безумие остановить?» Но, братья и сестры, война – это не изобретение Божие, это попущение Божие человеческому эгоизму. С чего начинается война, братья и сестры? Война начинается с войны внутри самого себя, внутри человека. Когда внутри человека кипят страсти, все бурлит, бушует, когда человек центр жизни выставляет самого себя любимого, а всех остальных пытается использовать под себя, даже самых близких, даже жену, даже детей, даже родителей. И вот такой эгоист, он начинает нести войну сначала снаружи, внутри там у него покоя же нет, поэтому он несет всем войну. Сначала он не дает жить своей жене, детям, родителям. Потом это состояние передается за грехи родителей потомкам, детям, внукам. Потом от этого начинают страдать близкие. Затем общество начинает разваливаться, если оно состоит из одних эгоистов. И вот тогда, когда самовлюбленный в себя человек меняет все божественные ценности и замыкает все на себя, Господь попускает войну как операцию, чтобы посмеяться ценностям вот этого, с этой совокупности эгоистов, и все эти ценности уничтожить и разрушить, чтобы люди вспомнили, опомнились и увидели, что самое-то главное – это не деньги, и не власть, и не благополучие, и не мои удовольствия. Это все даже не земные, это скотские ценности, а есть ценности другие, небесные – любовь, доброта, дружба, покой, мир, счастье, радость. И они не зависят от количества денег, от количества квартир, не зависят от тех материальных ценностей, которые я себе гребу под себя, отбираю у других. Вот как начинается война, братья и сестры. Война – это божественное вмешательство, операция Божия на очищение человечества. Вот сегодня мы вступаем сейчас, сегодня, в особые дни, дни воспоминаний очень страшных событий, которые произошли уже сколько лет? 700, 800 лет назад. Сегодня день памяти Донской иконы Матери Божией, той самой иконы, которую Дмитрий Донской взял с собой на Куликовскую битву, и благодаря помощи которой битва была выиграна, хотя количество врага превосходило в 4, если не больше раз, чем количество русского войска. Затем Святая Церковь вспоминает саму Куликовскую битву, которая произошла, когда у нас ровно в день Рождества Пресвятой Богородицы. А затем Святая Церковь вспоминает день сороковой день после Куликовской битвы, потому что такая была страшная битва. Погибло, я не знаю, сколько там, 1600, 700, миллион в один день. До сих пор, 800 лет, люди помнят этот день. Поэтому у нас с вами через 40 дней после Куликовской битвы, ближайшую субботу, день родительский. Дмитриевская родительская суббота – это воспоминание того самого события. Как все это было, братья и сестры? Давайте вспомним. Что такое Средневековье? Средневековье – это всегда раздробленность. Это когда все князья захотели быть царями. И когда князья дерутся, у холопов чубы трещат. И бедный народ, который, конечно, тоже все заслужил это, потому что каждый стал думать только о себе и о своем благополучии. Вся страна погрузилась в междоусобицы. Не страна, а весь мир, наверное. То же самое творилось в Западной Европе. То же самое было в Великой Степи на Востоке, вплоть до Дальнего Востока. И что собой представляла Великая Степь? Это маленькие-маленькие роды, кланы, которые грызлись между собой непрестанно, уничтожая, убивая друг друга. И если бы вот так продолжалось, то среди азиатских народов ничего бы не осталось. Страшная история, вот вы знаете судьбу великих джунгар, тех самых джунгар, которые здесь за 200 лет вырезали практически национальное казахское население. Это был агрессивный, страшный народ. Китаеязычный, который приходил из-за границы, все грабил, уничтожал и уходил обратно. Джунгары тоже жили вот такими кланами бандитскими, которые жили только промыслом. Так вот, в начале 20 века, в интернете есть фотографии, посмотрите, во что выродились эти, этот бандитский народ. Это были самые бедные, самые нищие, погибающие люди, которые бродили здесь, как цыгане, вот по территории как раз Семеречья. Те, которые в ужасе держали 150-100 лет назад, до того, всю эту область, превратились в цыган. Тех, самые, вот, самые захудалые, кого только возможно. И в конечном итоге исчезли с истории. За исключением тех джунгар, которых царица Екатерина переселила в Поволжье, и они стали калмыками и влились в единое общество российского государства. Так вот, вот такая бы стала Великая Степь, если бы Господь не послал страшного человека Чингисхана, который эту степь объединил в единое целое, пускай жестоко, но зато эти народы научил государственности, государственному мышлению и дал им будущее. Но одновременно Господь этого страшного человека и превратил в меч для народа нашего с вами, братья и сестры, и для народов Европы, для того, чтобы эти народы одумались, опомнились и пересмотрели свои ценности. В 1238 году не полчище, море, океан монгольского войска вторгся на территорию Руси, которая в это время грызлась между собой. Каждый князь, каждый народ, каждый боярин, каждый человек убивал друг друга, грабил, уничтожал ради себя любимого. И за 2 года опустошили государство, и Россия ушла на 300 лет под иго монгольское. Но зато за эти 300 лет люди выстрадали и оценили, что такое единство и что такое ценности человеческие, небесные, а не земные. И вот уже через 140 лет потихонечку внутри элиты, княжества возникла идея объединения народа. И маленький князь, наверное, самого маленького княжества на Руси, московского, стал объединять постепенно всю Русь вокруг себя. Так что в конечном итоге Дмитрий Донской к 70-80 годам уже 14 века решился начать освобождение страны, государства. А в это время Господь, видя, что до каждого дошло, до каждого простого смерда, то есть простого крестьянина, не только боярина или князя, что ценности человека не здесь, на земле, там, на небесах, что здесь все проходит, что все, что ты приобрел, самое для тебя дорогое, казалось бы, самое незыблемое, каменный дом, железная машина, в одно мгновение может и могут исчезнуть. А вот то, чего не видно, доброта, справедливость, дружба, счастье, радость, вот это незыблемо и вечно. Вот когда до каждого дошло, Господь пальчиком пошевелил, и вот это нашествие стало разваливаться. Бог, Он не победитель, братья и сестры. Бог царь. Он царствует и господствует, Он не побеждает. Поэтому даже зло, которое возникает в мире, Господь умудряется своим промыслом перевернуть и превратить в добро. И вот некий темник Мамай, он был не чингизит, он не имел права на власть, узурпировал власть в Золотой Орде и отхватил огромную территорию от восточной стороны Волги аж до Крыма. Он был там царек. Потребовал от Дмитрия Донского, который возил в Орду все налоги русских княжеств, платить ему налоги. Но он не имел на это никаких прав. Он не был чингизидом, то есть не был наследником монголо-татарского государства. Поэтому князь Дмитрий оценил свои силы и решил не платить. Взамен, вы знаете, Мамай вторгается на Русь огромным бесконечным воинством. Там были все, и наемники, огромная генуэзская пехота, я уже не помню сейчас, 110 тысяч человек, 20 тысяч человек. Что такое пехота генуэзская? Мы сейчас не понимаем ничего. Вот танки вы видели современные? Вот один генуэзец – это вот такой танк. Вес его доспехов, я не представляю, какой он был. Вес его коня какой был в доспехах. У них, у генуэзцев, были пики, копья длиной до 5 метров. Эту пику несли сразу 5 человек в 5 рядах, одну. Они шли тараном, уничтожая все на своем пути. Это была непобедимая пехота. Монголы тоже умели воевать. Они были одни из лучших воинов в мире в те времена. Они практически распространили все государство, вплоть до Восточной Европы, и в ужас привели Западную Европу. И вот эта огромная орда бесконечных размеров, ученые современные, историки даже колеблются, они говорят, ой, в летописях написано, их было там 600 тысяч. Не может такого быть, в то время не может такого быть. Посмотрите, какие войны были до того, и сколько было народу до того в войнах участвовало. Так вот, это огромное воинство вторглось со стороны степи и пошло на Русь. И целью Мамая были даже не налоги. Нужно бы он решил уничтожить с лица земли тех, которые поняли, что такое единство. И вот тогда Дмитрий Донской приехал к преподобному Сергию. Преподобный Сергий его спросил: «А ты пробовал откупиться? Потому что война – это последнее дело». «Да», – говорит Дмитрий Донской, – «они денег не берут». «А ты пробовал договориться? Не получается». «А что они хотят? Они хотят уничтожить и нашу землю, и наш народ». Но тогда преподобный Сергий благословил его на бой и дал ему в помощники двух монахов – Александра Пересвета и Ослябля, Андрея Ослябля. Дмитрий Донской взял с собой икону Божьей Матери, Донскую, которая сейчас хранится у нас с вами в Донском монастыре, ту самую, она сохранилась. И пошел навстречу Мамаю на Дон. Он совершил мудрый поступок, он не стал ждать Мамая с той стороны Дона, хотя это было стратегически правильно. Перешел Дон так, чтобы отступать было некуда. За спиной войска стоял Дон. Люди знали, что они либо погибнут, либо победят. Но это, на этой излучине Дона и Непрядвы, зато и места не хватало для монгольской конницы огромной, которая полумесяцем всегда наступала и охватывала с флангов врагов. И таким образом заходила в тыл и уничтожала народ, точнее воинство. И князь спровоцировал монгольских полководцев именно на 21 сентября по новому стилю начать бой. Именно на день Рождества Пресвятой Богородицы, в надежде, что не своими силами, а силами Бога и Матери Божией он одолеет врага. Битва длилась, вы знаете, с утра до ночи, весь день. Начал битву Александр Пересвет. Его сейчас изображают в доспехах, когда он вышел на бой с Челубеем, огромным богатырем монгольским, который был 2,5 метра ростом, величины огромнейшей, который ездил перед русским войством и хулил, и смеялся над воинами. Пересвет был одет в монашескую одежду. Он был бывший воин, конечно. Он знал ратное дело, и потом только ушел в монастырь замаливать свои грехи. Но он понимал, на что он идет. И он знал, ну, понимал, как боец, что копье Челубея сантиметров на 15-20 длиннее его копья. А это что значит? Что первый удар нанесет он. А ведь там один удар всего. Человек пробивался одним ударом насквозь и либо вышибался уже мертвый из седла, либо побеждал. Второго удара обычно не было. И вот когда воины разогнались, копье это, говорят, хранится в музее, там, на Куликовском поле. И как раз музейные сотрудники рассказывают об этом событии. Александр Пересвет во время удара приподнялся в седле, чтобы копье врага не пробило ему грудь и не сбросило его, а прошло мягкие ткани, живот, чтобы его копье, уже мертвого, дотянулось до тела этого богатыря. Удар был настолько мощный, что Челубей замертво упал на землю, но упал лицом, головой к своему войску. Монголо-татары были очень суеверны, они тогда были язычниками, они страшно следили за приметами. Это был плохой знак. А Александр Пересвет, уже мертвый, усидел в седле и въехал в седле, лошадь, точнее, везла мертвого Александра в русское войско. А затем такой же безоруженный Андрей Ослябя с крестом в руке повел русское воинство, передовые отряды в бой. Вот так началась битва. А Дмитрий Донской переоделся в простого воина, поставил переодел в свои золотые доспехи боярина и поставил на горе, чтобы все видели, что он там стоит, и сам в первых рядах передового полка пошел на бой. Промыслом Божиим, милостью Божией, благодаря ряду событий, тогда русская армия разгромила отряды Мамая, темника этого самозванца, узурпатора. И монгольское воинство бежало, преследуемое воинством русских. Вернулось из 240 тысяч русского воинства 40 тысяч человек. Все остальные погибли или были покалечены. Госпитали были развернуты в километрах 40, как же сейчас называется это место, я забыл, на Дону, там сейчас стоит монастырь. Туда медленно шли раненые, тяжелораненые воины, свозились мертвые еще долго-долго, много дней. Потом они все складывались в огромную братскую могилу, которую потом, когда засыпали, она превратилась в огромный холм, даже гору, высотой метров 20, ну и размерами где-нибудь радиусом метров 30, если не больше. На этой горе поставили храм, и сейчас там монастырь. Мамай бежал, его убили генуэзцы, по-моему, потом там же, в Крыму. Потом еще Русь не успела опомниться, буквально через несколько лет на Русь вторгается теперь уже настоящий Чингизид Тахтамыш и испепеляет Москву, казалось бы, все дело Дмитрия Донского, Иоанна Калиты по собиранию страны, все рухнуло, дух народа не рухнул. Карамзин пишет, что на Куликово поле собрались разные там смоленичи, разные новгородцы, москвичи, владимирцы. А вернулось с поля боя, вернулся единый народ. Поэтому Господь, видя, что люди поняли, что такое эгоизм человеческий и сепаратизм, когда каждый за себя, все остальное уже сделал сам. Тахтамыш, возвращающийся с огромной добычей, сотнями, тысячами, десятками тысяч пленных, на Тереке столкнулся с таким же монголо-татарским полководцем, величайшим железным хромцом Тимуром Тамерланом. И Тамерлан сломал хребет монгольскому нашествию навсегда там. Тахтамыш бежал. Начался развал и Золотой Орды, и прочих орд, и освобождение страны. Вот, братья и сестры, какие события мы сегодня празднуем. Самое главное в этих событиях – это единство. Людям прилично и даже свойственно стремиться к единству. Всем народам мы все произошли от одного, от одних родственников, от Адама и Евы. Мы все дети Божии. Но когда люди вот так погружаются в сепаратизм, и каждый начинает думать только о себе и о своем благополучии, тогда приходит война. Кто-то очень хорошо из современных мыслителей или историков сказал, или политиков, точнее, сказал, когда человек выбирает между позором и войной, позор, то есть свой эгоизм, я как-нибудь отсижусь, взамен получает и позор, и войну. Аминь.